Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер.
Нас отделяют 40 дней от события, равного которому еще не было в истории Земли. Маленький безвестный Вифлеем вновь станет центром внимания и точкой отчета нового времени для всего мира. Младенца, который придет в этот мир ждал с самого начала своей истории. Речь идет о Рождестве, которому предшествует рождественский, он же Филипповский пост, он же Филиппки, и еще у него есть какое-то очень старое название, я сейчас не помню, как уже называется. Может быть, отец Дмитрий нам скажет. У нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, которого мы пригласили как раз обсудить рождественский пост, поговорить о том, чем он отличается от остальных постов, в чем принципиальное различие. Потому что есть даже такое расхожее мнение, что вот этот пост, он вообще был там придуман для того, чтобы те купцы, которые не смогли, да, велико поститься, вот у них вот будет, пускай там, рождественский пост. В общем, короче, всяких мнений, историй, разночтений на этот счет существует великое множество. Вот сегодня будем со всем этим разбираться. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, действительно, начинается подготовка к Рождеству. Начинается она рождественским постом. Сегодня первый день поста. Всех поздравляю с этим благодатным, удивительным временем.
Пост, да. Можно сразу вам задать вопрос. Да. Принято поздравлять с началом поста. Объясните, пожалуйста, почему речь идет о поздравлении? Поздравляют обычно с праздником.
Ну да, как мы начинаем поздравлять с посевной там, или с урожаем. То есть,
поздравляю работы. С началом экзаменов.
Или так,
поздравляю, да. С началом сессии. С началом учебного года. Да-да. Ага. В первом классе, может быть, это еще и нормально
звучит.
Проходит для ребенка.
Звучит
но когда
празднично.
Он в 9-м, в 10-м, в 11-м, то...
Со временем и с возрастом христианину все сложнее ощутить эту радость поста. Это парадоксальное явление.
Или наоборот, кстати.
Ну, вот сложно сказать. То есть, если человек внимателен и трудится над собой, над своим сердцем, он замечает те плоды поста, которые в завершении он вкушает их, и, соответственно, каждый пост для него ожидаем. И он уже знает, что еще нужно там где-то подсобраться, поработать, где-то нужно какие-то нюансы, где-то, наоборот, тут не нужно слишком так в закрытые двери стучать и в стену бетона ломиться. Надо аккуратненько и благоговейно. Главное, с благословением, с послушанием пройти это поприще поста. А человек, который невнимателен, и для кого пост действительно является таким обременением, для того, конечно, эту радость поста очень сложно ощутить, и для него всегда это тревога. Опять пост. Сколько же у православных постов? 2/3 в году времени – это все время постное. Поэтому я хочу всех, не только православных, но и, может быть, не церковных людей отрезвить в том, что большую часть года, большую часть своей жизни человек призван к трезвению, внутреннему, внимательному, лично сказать, что всю свою жизнь.
Вот вы сейчас заговорили сами об этом, я хочу немножко расширить этот вопрос и спросить вот о чем. Ну вот, предположим, что человек собрался с силами, да, сконцентрировался, старается ходить на службы, достаточно строго соблюдает ограничения в еде, в своей физиологической жизни, да, если это там супружеская пара, да, пара там и так далее. Пытается ни с кем не ссориться, по силе своим помогать людям, и вообще, что, значит, если вот это все вот так вот происходит, то в конце его ожидает какая-то награда.
Бонусы за хорошее поведение.
Да, я почему задаю этот вопрос, потому что часто говорят, что кто вот однажды, мол, смог достойно и правильно пройти пост от самого начала до самого конца, как надо, то в празднике получает, ну, прям такую радость, что по сравнению с которой все лишения поста просто меркнут. Это правда? Это действительно так?
Ну, в Евангелии сказано, что если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Поэтому хочется сразу такой детский пример привести. детвора, которая постилась вот на моих глазах, это и мои дети, и дети из детского дома, и дети из воскресной школы, и дети наших прихожан и друзей, все в один голос исключительно на рождественской службе, службе ночной, вот этой трудовой такой, которая достаточно тяжелая, такая многочасовая, они с восторгом ожидают этих подарков под елочкой, там, разговления за общей трапезой, там, встречи с друзьями и так далее, они в один голос все утверждают, что только пост рождественский дает этот фонтан радости вот в конце.
А может быть, они потому что дети, потому что для них пост это, ну, это такое, это, ну, приключение, можно сказать, да?
Конечно.
Кстати, я, отец Дмитрий, вот о чем хотел вас спросить. А сейчас-то почему у нас рождественские службы проходят ночью? Там в советское время было понятно. Я так понимаю, что это вот в это время, да, в советское началось, что, чтобы на следующий день люди могли пойти на работу, что не, чтобы не надо было отпрашиваться.
Нет. Это традиция древняя. Более того, всеночные службы, ночные службы, это одно из самых первых установлений церкви. Слово панихида, вот такое уже общеупотребимое, называется всеночное, то есть всеночное бдение, которое совершалось раньше в память о мучениках, скончавшихся. Это, в общем-то, была погребальная служба.
Я имею в виду именно рождественскую службу, потому что вот ваш коллега буквально двумя днями назад именно такую фразу и сказал, что это вот... раньше рождественские службы были дневные всегда.
Боюсь, что тут некоторая путаница может возникнуть. Сейчас есть традиция, такая мода, я бы сказал, богоявленскую службу служить ночью тоже.
То есть на крещение.
На крещение.
Богоявление – это крещение.
Да, крещение Господне, тоже ночную службу. И здесь вот такая как бы традиция, что давайте мы вообще все большие праздники будем служить ночью. Может быть, какая-то интуитивная попытка вернуться к древней церкви. Но Рождество и Пасха – это ночные события, и церковь ночью чаще всего акцент делает именно на ночной службе, потому что становится соучастником этого события, этого английского словословия. Но не крещение. Крещение действительно постсоветская такая традиция, когда пойдемте купаться ночью на прорубь. Но сначала давайте благочестиво отслужим службу. Но на самом деле купались не ночью, а днем, действительно, после литургии, ходили все на Иордань крестным ходом. То есть это уже святочные такие торжества, гуляния, может, завершение. Но к ночной службе это уж точно отношения не имеет.
Давайте мы про святки поговорим, когда они настанут.
Вот они уже,
в преддверии Рождества.
И хочется о них говорить.
Изначально пост был 7 дней. Неделя всего-навсего. Потом он растянулся на 40 дней. Давайте вспомним, когда это произошло, почему и зачем.
Рождественский пост – один из самых поздних постов вот, по канонически установленным. Рождественский пост действительно является таким, ну, я бы сказал, неким педагогическим условием церкви для, так скажем, собирания своей паствы в канун этого действительно величайшего праздника. Пост упоминается у отцов где-то начиная с 7 века и сформулирован как обязательный, он был только в 12 веке. То есть тысячелетия спустя после самого события. Действительно, пост необходим. Мы знаем рождественский сочельник. Это самый строгий день поста. И он, в общем-то, тот самый древний пост в канун этого события, Рождества. А вообще пост – это необходимая вещь. Другой вопрос – сколько поститься и как поститься. Поэтому подготовка к Рождеству богослужебная начинается у нас с воскресного дня до Рождества. Там святых отец. Еще одно воскресное. Воскресный день до, значит, второй воскресный день до Рождества, это неделя святых праотец. Вот с этого дня раньше начинали поститься.
А можно вопрос задать, ну, немножечко такой, наверное, дилетантский, но вместе с тем, смотрите, когда мы готовимся к Пасхе, там понятно, почему пост. Это время, которое нас приближает к страстям Христовым, и Спаситель действительно страдал, и если мы хотим Пасху прожить вместе с ним, то мы должны и это время перед ней тоже вместе с ним прожить. Что касается поста, поэтому там понятно, что пост. А что касается рождественского поста, день рождения. Причем, понимаете как, самый главный день рождения в истории человечества. Это ж радость. Повсюду уже елки эти, базары вот, рождественские, там вот. Новый год, ну все на свете.
Игрушки, вот, пряники.
Да, уже. И тут, понимаете, поститься, молиться и что-нибудь хорошее слушать. Или что-нибудь, я не знаю, такое смиряющее слушать, надевать на себя какую-то там строгую одежду, или там, ну, надевать на себя строгую одежду, но держать себя в строгости внутри. Как это сочетается? Почему так?
Да. Дело в том, что рождественский пост, он всегда спорит с Великим постом. Здесь есть некоторый диалог, и правильно подметили, что всегда сопоставляешь, вольно или невольно, эти две таких эпохи в нашей жизни. Но Пасха, безусловно, да, она требует некого истощения. И тот пост страстной, на самом деле, всего лишь неделя до Пасхи, он требует этого самого восхождения со Христом на Голгофу, соумирания с Ним, физического такого сострадания. А до этого же 40-дневный пост установлен немножко по другой такой тоже педагогической мысли церкви. Это пост Христа в пустыне 40-дневный, тоже собирание всех своих сил внутренних.
Искушение, через которое там Спаситель проходит. Да. То есть это тоже понятно.
Вот. А сейчас пост, конечно, церковь дала возможность благочестивого размышления перед Рождеством. Это пост в память о Моисее, в посте на горе Синай, где были даны ему 10 заповедей, потом рукой Божией начертано на скрижалях. И вот этот вот пост, он, как бы сказать, транслируется каждому из нас. То есть хочешь жить по закону Божию – приготовься. Оказывается, и само исполнение заповеди требует от нас неимоверных усилий, в конце концов, внутреннего настроя, который необходим как хороший инструмент не просто подтянуть колки там или где-то, но в правильных условиях содержать. И вот сердце наше, оно как раз приготавливается к этому восприятию этого благодатного иного закона, не земного, но небесного.
Ну вот многие относятся к рождественскому посту не очень серьезно, да, что там, ну вот Великий пост, да, это Великий пост, и вот вы совершенно правильно сказали, перед Пасхой, это даже не то, что там подтяжка там струн, да, а это тончайшая настройка, если можно так выразиться, да, если мы там аналогию с музыкой проводим, вот, то к рождественскому посту вот они, ну, а все остальное, все эти посты там рождественские, это все можно пропустить и так далее. Я лично вот по своим ощущениям, для меня рождественский пост самый радостный пост. И, кстати, для меня это совершенно очевидная вещь, что именно в рождественский пост лучше и легче и правильнее всего вспоминать, что мир вообще разделился на до рождения Христа и на после рождения Христа. И ведь не случайно церковь вспоминает всех праведников Ветхого Завета, которые там шли вот этой тьмой, да, но тем не менее шли через грехи, через искушения, но тем не менее жаждали Бога, хотели жить с Богом, что они там 5000 с лишним лет провели там в аду, несмотря на то, что жили праведной жизнью. И вот этот вот рождественский пост для меня как раз именно точка соединения Ветхого и Нового Завета. В конце концов, мы из Ветхого Завета узнаем, что была рождена Дева Мария,
ну, в общем, Пресвятая плоды Богородица. Ветхого Завета, безусловно, да.
И все нас подводит именно к Рождеству, к этому замечательному светлому празднику.
Прекрасная, на самом деле, такая интуиция. И ключевое слово, мне кажется, во всем этом – жажда и искание, алкание. Вот это алкание Христа, искание иной правды, оно, конечно, от человека требует не то, что требует, оно, естественно, выражается вот в этом неудовлетворении ничем. То есть ничто земное не привлекает. И какие бы столы не были накрыты, какой бы мишурой не были бы украшены входы в дома или какие-то там залы, это не радует человека, пока он не встретит Христа, самого главного. И вот где-то на глубине церковь именно этого алкания и ожидает от каждого постящегося и от каждого благочестивого сердца. Мне кажется, что пост вообще это единственная возможность человеку сказать, что ты не земля, что ты вообще не плоть и не кровь, что ты далеко не животное.
Отец Дмитрий, но это же не значит, что мишуру, елки и все эти прекрасные вот гуляния, предваряющие, нужно вынести за скобки своей жизни и сказать все. Я закрываю глаза, у меня, знаете, как я как шоры себе ставлю, вот я вижу только храм,
иду
только
туда. Я опускаю вуаль.
Да, и не смотрю ни направо, ни налево, и пусть весь этот мир тонет в грехе, а я буду благочестиво спасаться.
Нет, в том-то и дело, что моя личная скорбь о моем одиночестве или о моем, так скажем, беспризорстве, странничестве вот таком духовном, она сугубо такая внутренняя, духовная. При этом я вижу, как ликует мир, как он готовится к Рождеству, как все приуготовляется, как вот этот чертог для пришествия Бога украшается. И это мне придает и силу, и радость, и стимул, и смысл вообще всего того, что происходит у меня внутри. Вот здесь, мне кажется, как вот Великим постом действительно такого нет. Вся жизнь наша, вот вся ее стихия перенастраивается на скорбь и на восхождение на Голгофу вместе со Христом. А здесь как раз вот это вот отделить внешнее от внутреннего, это, мне кажется, главная задача рождественского поста. Христос приходит, но, как ни парадоксально, ведь западная цивилизация этот праздник чтит больше Пасхи. Для них это...
Это спорный вопрос, кстати говоря. Мы его не раз задавали.
Согласен, что людям... дискуссионным есть о чем поговорить.
Да, есть о чем
поговорить. Но сам вопрос актуален. То есть, действительно, для них вот это вот Рождество, это, ну, вот, скажем, один из основных поводов к радости. А это тоже говорит о том, что Христос приходит как благословение, как возможность радоваться всему, жизни, там, общению и так далее. Все-таки мы понимаем, что Христос пришел для того, чтобы умереть и воскреснуть из мертвых. Вот в этом смысл поста рождественского, отделения внешнего от внутреннего, внешняя радость, но внутри мы знаем, что нам придется потрудиться. И мы максимально собрано подходим к этому празднику, и, конечно, в великой радости и простоте, как дети, ликуем и прыгаем, и хороводы водим вокруг елочек, раздаем подарки, но при этом все равно понимаем, что впереди Пасха.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы знаете, отец Дмитрий, а я вот думаю, что радость – это такое естественное состояние человека. Можете сказать, что я не права, и вполне возможно, что это так. И мне кажется,
в этой студии это именно так. Глядя на вас, то есть я понимаю, что это естественное состояние.
И мне кажется, что это состояние не только внешнее, но и внутреннее тоже. Я, правда, не знаю, как это сочетается одно с другим, как это, ну, даже не то, что сочетается, а как так получается, что понимание всех тех событий, которые будут предварять Пасху, понимание, знание об этих событиях, понимание того, что будет происходить со Христом, вместе с тем вот этой радости о воскресении и о Рождестве, которое к нам сейчас ближе по календарю, все равно не отменяет. Это, может быть, какой-то парадокс такой сознания человеческого, нет. Но, как мне кажется, все равно это все уживается в голове, и все равно все это...
Конечно, уживается. Правда, тут важно, мне кажется, правильно акценты расставить. Ведь, ну, пришествие Христа в мир, даже вот мы сейчас обсуждаем, это действительно радость. Но мы же здесь в изгнании... Мы были в раю изначально и созданы для другой жизни, и мы эту жизнь потеряли, и Бог идет к нам, грубо говоря, вот в тюрьму на помойку приходит, и мы можем здесь накрыть ему стол, обрадоваться, водить хороводы и петь духовные песни, оставаясь в тюрьме. Нет, необходим исход, и Христос для этого пришел, чтобы позвать человека, напомнить, чей он и куда вообще, для чего он. Поэтому если мы, как бы, вот, скажем, изначально вот всю эту мировую историю или, скажем, замысел Бога о человеке как бы раскроем или учтем вот в это во все радости, то она, конечно, остается радостью, но она становится иной вот этой мощью и силой, которая зовет. Они просто нас, скажем, утешают и радуют.
Володя, кстати, сказал про ветхозаветных праведников, которые до воскресения Христова, тем не менее, все равно они были не в раю, не... они все равно были отделены от Бога, да, скажем так. Где они, да, там находились, мы, да, точно не знаем.
Некое место,
или где-то,
да,
еще.
Да.
Но они были отделены от Бога. Дальше они с ним воссоединились. А я подумала о том, что, в принципе, мы сегодня настолько привыкли к Рождеству как к календарному празднику. Ну, 7 января, красный день такой календаря. Замечательно, очень хорошо. Но вместе с тем, ведь речь идет действительно о феноменальном событии, которое представить себе мир до Рождества или без Рождества, нам сейчас уже очень сложно. Я иногда, когда какие-нибудь, знаете, фильмы смотрю, где показывают историю, ну, смотришь и думаешь, господи, это не про людей, это про пауков в банке или там про что-то еще. У меня ощущение, что это как раз вполне возможно, что мир мог бы быть таким, если бы в него не пришел Христос. Это не значит, что сейчас жизнь наша всегда там, светлая, радостная, прекрасная, замечательная. Бывает и такое, что даже и самые верующие люди чувствуют себя в такой же точно банке. Но всякое бывает в жизни. Но вместе с тем вот эта перспектива вечности и радости в этой вечности, она как-то стала уже... Ну, вот, я не представляю, как бы мы без этого жили. Я не представляю, как жили до Рождества Христова, без знания о том,
без
что...
Без ожидания.
Без вот ожидания, этого. Без надежды вот этой, понимаете?
Нет, почему без надежды? У них была надежда, Бог обещал, и Бог говорил о том, что... И если мы читаем, да, Ветхий Завет, то там как раз очень много говорится о пришествии Мессии.
Безусловно, израильскому народу в этом смысле повезло, и другим народам, которые сохранили знания о едином Боге и жили в ожидании Мессии, потому что египтян это есть у
других. Язычников, христианам, что у вас авраамическая религия, угу. Она вообще и не ваша.
А вот я просто вспоминаю, помните ведь у Гомера в «Одиссее» этот эпизод, который меня просто он потряс, когда Одиссей спускается в Аид, встречает там Ахилла. Кто да. такой Ахилл? Это величайший из всех героев. Один из величайших героев, когда-либо рожденных на земле, про которого слагают легенды, поют песни, его имя всем известно. И что? Он бродит там, как тень. И Одиссей спрашивает у него, как ты здесь? На что он ему говорит, я предпочел бы быть последним паденщиком там, да, на земле, то есть человеком, который нанимается на... Каждый день заново нанимается на какую-то самую низкооплачиваемую работу, чем первым героем здесь в Аиде. Вот это безнадега, понимаете? Угу. И для меня вот это состояние, оно
очень показательное. Вот это языческий мир, это, скажем, просто мир или обыденность человеческой жизни, она беспросветная. И вот это вот явление Христа в мир, оно распахивает даже не форточку там, не двери, а вот стены рушат и все снимает, дает вот это вот тут неимоверный вселенский простор человеческой жизни, и человек теперь действительно свободен. Но эта свобода нами понимается эгоистично, к сожалению, у большинства. Ах, раз Христос здесь, то я могу сделать все. То есть мне теперь... И вот это я, мое вот это эго, остается все равно стержнем, принципом моей жизни. Это действительно некая проблема вот восприятия христианства и Христа в современном мире. Каждый человек должен лично встретиться с Христом и понять, что Христос, в буквальном смысле слова, берет его за руку и ведет, но сначала становится беспомощным младенцем, вдавая себя нам в заботу. Позаботьтесь обо мне. Если вы тронетесь этой вот моей такой беспомощностью и немощью, это уже великое вот дело и великий подвиг вашего сердца. Значит, вы не эгоисты, значит, вы способны воспринять и большее. А дальше пойдемте, я поведу и покажу.
Но все равно все зависит от человека самого, от выбора человека, да, потому что Бог дал человеку свободу. И со времен сотворения мира, в общем, все так и остается по-прежнему. И три воли непременно принадлежат на выбор человека. Воля Божья, воля вражья и воля своя.
Ответ только личностный возможен здесь. Выбор да, народом, этносом или какой-то эпохой невозможен. Вот христианское государство – это на самом деле некая такая цивилизационная или, ну, так скажем, общая ложь. То есть нет вот понятия, можно устроить свое законодательство, каким-то образом приноровить, там, не знаю, даже не к Евангелию, а к Ветхому Завету, ну, к Декалогу. Но не более того. То есть к Евангелию применить любой государственный закон просто физически невозможно, и это и не нужно, это будет противоречить всем нормам вообще общежития. Поэтому ответ возможен только личностный, только когда личная встреча происходит с Христом. Для этого нужен пост. Пост невозможен общественно, допустим, мы всем классом будем поститься, или там всей семьей будем поститься. В семье
нет, есть... но семьей еще более или менее понятно. Но
понятно,
всем классом,
потому
да,
что
всем...
есть общность в любви, то есть есть доверие друг другу. И то это в 14 лет, когда детям это становится им непонятно, а дальше родители приходят и спрашивают, батюшка, как мне объяснить им, что они должны поститься? Мы же постимся с матерью, и они должны поститься.
А они должны?
Не должны. Принципиально, угу. Я считаю, что если человек только делает выбор свой, тогда этот выбор ценен перед Богом и имеет плоды. А если его понуждают это сделать, или как-то, скажем, просто так уклад, так сложилось, как у нас вся страна жила в православии, раз в год причащалась, а потом оказалось, что мы
случился 17-й
в 30-х год. Годах ходила монахиня одного монастыря и просто рассказывала людям о вере. о православии, о церкви. Это на днях, 2 месяца назад скончалась одна игуменья, монахиня такая, 91 год в Костромской епархии. И вот рассказывал, как она в 25 лет, будучи самоцерковным человеком, единственным во всех селах окружающих, просто ходила по семьям, по домам, рассказывала о церковных праздниках, о событиях и так далее. Это начало 30-х годов. То есть это совершенно дикое вот одичание нашего народа, который считался абсолютно православным.
Отец Дмитрий, ну вы вот говорите, что нет, категорически не надо ни принуждать ребенка, ни заставлять. Но смотрите, если речь идет о все-таки человеке возрастом 14-15 лет, да, который уже там, скажем так, более-менее что-то соображает. Это одно дело, да, это его выбор, и он делает его сознательно. Возможно, он это делает, ну, не то чтобы назло, а, скажем так, ставя перпендикуляр, да, перпендикулярную линию между линией партии, то есть линией родителей, да, и своей собственной, как это обычно бывает в подростковом возрасте. Но если это ребенок лет 6 или 8, который, вот, в общем-то, еще он же не смышлен уж, по большому счету. Я не говорю о том, что вот насильно его заставлять поститься, но ведь можно, его можно к этому его подвести, ведь пост – это же не только еда, да? То есть можно сказать, что там, предположим, вот смотри, вот давай мы вот эти дни до там Рождества, мы там будем проходить мимо магазина игрушек, потому что...
Я могу сказать так, что такой вопрос почти не стоит в многодетных семьях, где старшие, из детска постившиеся, естественно, постятся, потому что младшие уже есть, а младшие, естественно, постятся, потому что все постятся, и никакого вот выбора там, или каких-то вот этих, ну, как переживаний там, или тем более конфликтов не существует. Бывает, конечно, таком...
Но у нас не все семьи многодетные. Вот, у нас есть вот, и
именно поэтому
семьи, где
эти вопросы ребенка возникают, что папа, мама постятся, а старшие, допустим, не собираются поститься, а младший, вот, будь добр. Конечно, в первую очередь надо не то, чтобы договариваться с ребенком, а расположить его к умению обуздывать свое «хочу». Элементарно, давай без конфет, или не будем смотреть мультики, или мультики, но только там на иностранном языке, чтобы изучать там язык какой, там немецкий, английский, испанский, какой хотите.
О, кстати, хороший выход.
Пожалуйста, я знаю многие семьи, где освоили иностранные языки именно постами рождественским и великим. Это такое
какая очень прекрасная, да, практическая такая плоскость.
Пожалуйста, все то же самое, только вот на иностранном языке сидишь и изучаешь, и эти фразы все повторяешь. Масса есть выходов из этой ситуации. В конце концов, вечером всем собраться на молитву, потому что это пост, и сделать там 3 земных поклона, и там вместе, или ребенок сделает, и сделаешь 30 поклонов. Это, опять же, условности, но каждый должен принести свою горстку усердия Богу. Это личное, и этот ребенок должен понимать, что это его личное предстояние пред Богом, а не папины, мамины или старших братьев.
А если не понимает? А понимает, вот уже такой возраст, когда 11-12 лет, 13 лет.
Если мы видели, как двухлетние дети, только ставшие на ноги, земные поклоны кладут в храме и целуют все перекрестия, какие только видят, там аналойчики, подсвечники там, и все что угодно, вот, то понимаешь, что ребенок прекрасно осведомлен о святыне, и понятие святыни у него есть. Поэтому с двухлетнего, вот, как только ребенок начинает немножечко, так скажем, вокруг себя глядеть, он способен воспринять и духовное тоже.
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», ее ведущий Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова.
Наш сегодняшний собеседник – настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».